Радио Свобода «Время и мир». С вами Ирина Лагунина. Возвращение в Сараево. Завершение серии. Перемирие продлилось. Что-то буксует в странной стране под названием Босния и Герцеговина. И я имею в виду не только состояние на основных дорогах страны, местами покрытых из-за затяжного строительства только гравием. Когда я спросила независимого экономиста Дражена Симича, в чем состоит потенциал страны и куда ушли деньги международного сообщества за 16 лет после прекращения самого кровопролитного после Второй мировой войны конфликта в Европе, он нарисовал мне такую картину.
В теории это перерабатывающая индустрия, туризм, сельское хозяйство. Но это в теории. На практике намного иначе. Все в мире жалуются на нехватку денег. Но мы единственная страна в мире, которая в общей сложности за 10 лет построила всего 10 километров скоростной автодороги. То есть в среднем мы строили по 3 километра в год. В Хорватии, когда они приняли решение о подобном строительстве, они строили по 120 километров в год. В Албании за последние 10 лет построили 400 километров. И речь не о деньгах. 3 года назад мы получили кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Около 100 миллионов евро. Чтобы мы построили эти чертовы дороги. И вот уже 3 года эти деньги не использованы. И более того, проблема даже не в том, что мы не использовали эти деньги. Проблема в том, что кредит утвержден, деньги ждут, а правительство каждый год должно платить Европейскому банку реконструкции и развития около 1 000 000 евро штрафа за то, что мы не используем эти деньги. А сейчас они предупредили нас, что если мы не начнем использовать эти деньги, они отзовут кредит, потому что мы его не использовали.
Дражен Симич – независимый экономист из Сараева. Босния – странная страна еще и потому, что никто не знает, сколько людей в ней проживает. Со времен войны так и не было проведено переписи населения. Мы беседуем с сенатором, бывшим президентом Республики Сербской Драганом Чавичем, который сейчас возглавляет оппозиционную демократическую партию. В Республике Сербской тот факт, что не было переписи населения, подпитывает антимусульманские или антибошняцкие настроения. Дескать, башняцкое население страны стремительно растет и грядет исламская экспансия. И это своего рода извращенный страх. Что можно сделать, чтобы таких страхов не было?
У нас была война, и страхи являются прямым следствием этой войны. Ключевая проблема состоит в том, что политические элиты у нас манипулируют страхом и постоянно его подогревают. Страх от того, что нужно будет покинуть дома, страх от возможного нового конфликта – все это полностью затмевает проблемы социальной бедности, безработицы. Это ярко выражено в последние годы, и поэтому у нас такой застой. Можно это рассматривать, конечно, и в контексте переписи населения. Политические представители башняков и хорватов недовольны Дейтонскими соглашениями и хотят их отменить. Из этого проистекает и их неготовность к компромиссу, когда речь идет о переписи населения. Сложилась абсурдная ситуация. В Европейской конвенции по правам человека ясно сказано, что при проведении переписи населения нельзя включать в качестве обязательных вопросы об этнической, национальной или религиозной принадлежности. Это должны быть факультативные вопросы лишь по желанию опрошенного. А у нас их хотят силой включить в закон как обязательные. Кстати, это противоречит и нашей Конституции. Я понимаю, что нам необходимо включить в закон о переписи возможность такого добровольного определения. Почему? Потому что надо утвердить этнический состав Боснии и Герцеговины, как регионально, так в составляющих частях и на уровне государства. У тех, кто выступает против добровольного определения религиозной и этнической принадлежности, есть определенная политическая цель – скрыть последствия войны. Вот один пример. Принято считать, что во время войны в Боснии и Герцеговине погибли 250 тысяч башняков. Однако специальная комиссия, работу которой финансировало правительство Норвегии, в течение нескольких лет провела детальное расследование, сколько на самом деле человек и каких национальностей погибли и пропали без вести во время войны. Во главе этой комиссии, кстати, был башняк. Общая цифра всех пострадавших, башняков, сербов и хорватов, составила чуть более 100 тысяч, 103-104 тысячи. А ведь годами манипулировали оперировали цифрой башнятских жертв – более 250 тысяч. Перепись может дать точный ответ на многие вопросы. А те, кто манипулирует событиями в войне, годами создавая стереотип жертвы, не хотят, чтобы истина стала известна. В этом суть, почему некоторые настаивают, чтобы в законе о переписи не было вопроса об этническом происхождении. Других проблем с переписью нет. Я считаю, что надо быть принципиальным. Если мы не проведем перепись с таким содержанием, то перепись нам вообще не нужна.
В Сараево мне дали намного более простое, в чем-то даже изящное объяснение, почему вопрос о переписи населения постоянно откладывается. Экономист Дражен Симич заметил, что лондонский клуб, объединяющий международных частных кредиторов, предоставил Боснии заем в 248 миллионов долларов при условии, что страна начнет его возвращать, когда средний доход на душу населения превысит 2800 долларов. Дважды в 2007 и 2008 годах Всемирный банк на основе государственной статистики Боснии и Герцеговины замечал, что этот рубеж перейден. На душу населения выходило 2830 долларов. И дважды правительство страны обещало начать выплачивать долг, но потом статистика оказывалась неверной. Но как проверить статистику, если даже толком неизвестно, сколько человек живет в стране? Переписи не было. А так правительство решило, что население страны составляет 3 миллиона 800 тысяч человек. Международная антикоррупционная организация Transparency International уже не первый год ставит Боснию и Герцеговину на последнее место в регионе. В 2011 году она получила индекс 91, ниже только Косово. Конечно, с Россией это не сравнится. Индекс России 143 из 182, но все равно ощутимо. Я встретилась в Сараево с главой местного отделения этой организации Эмиром Джикичем. Чем объяснить такой размах коррупции в стране?
В некоторых докладах говорится о том, что мы страна, в которой законодательство практически в полном его объеме не применяется. В общем мировом масштабе мы на последнем месте по разрыву между антикоррупционным законодательством и его применением. То есть у нас хорошие законы, но мы плохо их применяем или не применяем вовсе. Система законности не функционирует, а следовательно, некоторым людям все дозволено. Реформа судебной системы прошла неудачно, и поэтому мы считаем, что Босния и Герцеговина – коррумпированное государство в руках политиков. Практически против каждого крупного политика в этой стране было заведено хотя бы по одному делу по обвинению в коррупции. Я подчеркиваю, заведено, не расследовано и не рассмотрено в суде, поскольку есть сильное влияние политической системы на независимый суд. Я бы назвал это основными проблемами для страны в борьбе с коррупцией. А поскольку коррупция на высшем уровне не преследуется, это открывает лазейку для всех остальных. Менеджер среднего звена видит, что делает его начальник, и повторяет сам. Так что прогресса нет никакого.
А почему реформа судебной системы оказалась неудачной?
По многим причинам. Во-первых, мы приняли некую смесь англосаксонской и европейской континентальной системы права и правоприменения. А до войны все юристы получили образование на основе европейской континентальной системы. Во-вторых, отбор кандидатов прокурора, а также судей политически мотивированы. Иными словами, на профессионализм при отборе и назначении кандидатов судьи и прокуроры мало смотрят. Смотрят на политические связи. Так что эти люди зависимы от политических структур, которые их выдвинули, особенно если учесть, что каждые 4 года надо переизбираться. Так что все эти люди в руках политиков. Именно поэтому они просто не хотят расследовать коррупцию больших политических шишек и привлекать кого бы то ни было к ответственности. Так что основная проблема Боснии и Герцеговины состоит в том, что эта страна находится в руках политиков, что, на мой взгляд, не сильно отличается от России. Парламент — это показуха, а все основные решения принимаются лидерами ведущих политических партий. Это хорошо заметно потому, как ведутся переговоры о создании правительства на национальном уровне. Выборы прошли 3 октября прошлого года, правительство по-прежнему не сформировано, переговоры лидеров политических партий продолжаются, но они уже давно превратились в фарс.
В какой степени такой размах коррупции становится проблемой с точки зрения нарушения социальных и экономических прав людей?
В этой стране социальные права, к сожалению, по-прежнему находятся на втором месте после национализма. Так что, когда начинаешь критиковать кого-то за коррупционную практику, а это всегда политические фигуры, то сразу получаешь обвинение. «А, вы работаете против нас, против бушняков, против сербов, против хорватов».
Глава отделения Transparency International в Боснии Эмир Джикич. Радио «Свобода. Время и мир. Возвращение в Сараево». У микрофона Ирина Лагунина. Заключительная часть серии «Перемирие продлилось». Одним из символов войны 92-95 годов стала смерть двоих молодых людей – мусульманки Адмиры Исмич и серба Бошка Бркича на мосту в Рубане 19 мая 93 года. Обоим было 25 лет. Эта пара влюбленных решила бежать из Сараева, но когда они были на мосту между мусульманской и сербской сторонами, кто-то открыл огонь. Их тела пролежали на мосту 4 дня. Их назвали «Ромео и Джульетта Сараева». Сейчас на мосту у места смерти живые цветы. Венок от студентов местного университета. Студенты университета в столице Республики Сербской Бани Луки об этой истории даже не слышали. Считается, что Сараево становится все более мусульманским, не только по составу населения, но и по фундаментальности религии. Это правда, что по дороге в аэропорт выросла новая мечеть в архитектурном стиле, столь характерном для Саудовской Аравии и на саудовские же деньги. Но также правда, что я не заметила вокруг этого исламского центра особого оживления и уж тем более толпы. В городе есть определенная категория женщин в платках. Это молодежь, послевоенное поколение. Но в той же Вене или в Париже таких на порядок больше. Единственная разница, что там они приезжие или дети иммигрантов, а здесь часть собственного населения. Но даже сами сараевцы говорят, что очень часто это дети сельских жителей, приехавших в Сараево из деревень, где проводились этнические чистки. То есть в этих семьях такое проявление религиозных убеждений было всегда, оно просто не было заметно, потому что было не в городе. Мы сидим в кабинете профессора физики и лидера либеральной партии, бывшего посла Боснии и Герцеговины в Дании Ламии Танович.
Мусульманская история в начале Югославской войны была хорошей уловкой. Вернее, очень хорошо просчитанной уловкой. Потому что мир к тому времени начал бояться мусульман. Этот страх был широко использован здесь. Как повернуть международное сообщество против этих странных людей в Боснии? Достаточно сказать, что они мусульмане. А значит, их надо бояться. Среди них муджахеды. И уже на самом деле есть исследования, как определенное число муджахедов появилось здесь, через Хорватию. То есть это было организовано, чтобы потом обвинить боснийское руководство в том, что те якобы фундаменталисты. Это сработало и работает до сих пор. Если вы послушаете, как Караджич, например, защищает себя, он по-прежнему повторяет те же слова, которые говорил о муджахедах и фундаменталистах в то время. Но эти люди, которые приехали сюда из Саудовской Аравии и других стран, на самом деле начали пропаганду довольно странной религии. Помню, как сараевцы жаловались, у них совершенно другой стиль жизни. Они молятся иначе, они отпускают бороду. Это другая религия, другой ислам, это ваххабизм. Это было нечто совершенно новое. Мне кажется, что большинство наших мусульман даже не знали, принадлежат ли они сами к шиитам или к суннитам. Они даже не знали, что есть такие два вида ислама. Гарантирую вам, что им даже в голову это не приходило. Более того, возникли разные гуманитарные организации, некоторые из них в Загребе или на границе с Боснией, куда прибывали беженцы. Я помню, две молодые женщины-врачи из Сараева рассказывали мне, что им удалось бежать из страны, и они начали работать в арабской гуманитарной организации в Загребе. Так им пришлось носить платок. Им в жизни не приходилось ничего подобного делать, но получить гуманитарную помощь было невозможно, если не вести себя правильно. И теперь, через 20 лет, в Боснии появилось довольно много этих странных мечетей, которые не являются частью этой культуры, этой страны. Их формы, огромные пустые холлы, различные курсы. Правительство даже одно время взялось расследовать, что эти бывшие гуманитарные организации возят страну. Так что сейчас стало немного лучше. Но первый раз в моей жизни, а я преподаю в университете, как раз 40-й год, ко мне пришли студентки в платках. Такого никогда не было. Так что я думаю, что религия была глубоко внедрена в общество в последние 20 лет. 20 лет.
Надолго запомню сцену в одном из ресторанов в старом городе Сараево. В ресторан вошел весьма довольный собой и собственным весом араб. «У вас есть айвар?» – спросил он. «Какой же вы боснийский ресторан, если у вас даже айвара нет?» И дружелюбный, но традиционно неторопливый балканский официант неожиданно проявил потрясающую прыть, сбегав в соседний магазин. А я поняла одно. Выходцы с Ближнего Востока выполняют в мусульмано-хорватской части Боснии ту же функцию, какую выходцы из России выполняют в Республике Сербской. И у тех, и у других есть деньги, и те, и другие не задают лишних вопросов. Вернусь к разговору с Ламией Танович. Я постоянно слышу, причем не только в Сараево, но и в Бани-Луке, после войны в 97-м году, после первых послевоенных выборов, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается, все либо застопорилось, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Это, кстати, одна из ошибок. Те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. Те самые три основные националистические партии, которые несут ответственность за все происходящее, правят по сей день. Когда появится кто-то новый, как, например, партия Додика, Союз независимых социал-демократов, мне кажется, что поначалу даже США заметили этот союз и поддерживали его. Ведь Союз собрал социал-демократов, хоть и немного странных, сконцентрировавших внимание только на одной части страны, а вы же не можете иметь в составе партии только социал-демократов-сербов. Надо же включать всех боснийских социал-демократов. Тем не менее, они представляли собой нечто новое и нечто положительное. А теперь они хуже националисты, чем партия Караджича. И люди просто больше ни во что не верят. Особенно если учесть, сколько выборов у нас за это время было. Выборы 96-го, выборы 98-го, 2000-го, 2002-го года, то есть каждые два года, а потом выборы 2006-го и 2010-го. 6 раз мы имели возможность выбирать наших представителей. И каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы, а потом по инерции. Но, мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии, ведь лидеры почти всех этих партий в Гааге. Так что мы имеем в результате политику, которая осуждена людьми, международным сообществом и политические партии, которые продолжают оставаться у власти. Так как же ожидать в этом случае изменения к лучшему? По-моему, это страшная ошибка.
Вы отметили, что это первая проблема. Какие еще?
Еще большая ошибка состоит в том, что в Дейтонских мирных соглашениях, которые включали в себя 11 приложений, было приложение номер 4 – новая конституция. Это абсолютно дико создать полностью новую организацию страны, создать очень необычную структуру государства с помощью мирного соглашения. Это очень необычно, правда? Не думаю, что в прошлом было хоть одно мирное соглашение, включающее в себя такой раздел. Более того, мы, граждане Боснии и Герцеговины, даже не знали, что они изменили нашу конституцию. Я живо интересуюсь тем, что происходит, но и мне потребовалось 2 года, чтобы осознать, что мы живем в новой стране с весьма экстравагантной структурой. Одна страна с одним местом в ООН, 2 части, одна из которых централизована, а вторая полностью децентрализована, состоит из 10 независимых стран-кантонов. А помимо всего этого еще и административный округ Брчко, который живет по абсолютно другим правилам. Это неуправляемая структура, и это неуправляемое государство. Части этой структуры имеют право блокировать все. Так что невозможно достичь консенсуса, невозможно принять никакого решения. В течение 10 лет, со времен подписания Дейтонских соглашений, наш парламент не утвердил ни одного закона. Все было внедрено в жизнь верховным представителем. Базовые законы, как будет выглядеть наш паспорт, как будет выглядеть наш флаг, как будет звучать наш гимн, как будут выглядеть номера на машинах, Первые 50 законов, после того, как парламент не смог прийти к консенсусу, были введены верховным представителем. Так что с самого начала было понятно, что эта структура работать не может. А помимо этого, государство-чудовище, как его все называют, я называю это экстравагантной государственной структурой, очень дорогое. Вы можете себе представить 170 министерств, 170 офисов с водителями, секретаршами, советниками. Половина работающего населения страны работает в государственной администрации. Эта система настолько дорога, что ее невозможно финансово содержать без посторонней помощи.
Ламия Танович – лидер либеральной партии Боснии и Герцеговины. То, что сербы в Республике Сербской полностью поддерживают Дейтонские соглашения, подтвердил мне и бывший президент этой части страны Драган Чавич.
Сербская стратегия в Боснии и Герцеговине должна основываться на одном факте, который я постоянно повторяю. Единственный новый элемент после распада Югославии, единственная новая административно-территориальная единица – это Республика Сербская. Никаких других административных единиц не появилось. Косово ведь и раньше существовало как автономный край. Все остальные были республиками в бывшей Югославии. Республика Сербская – единственное новое образование за период после Второй мировой войны, и нельзя играться с этим. Мы не можем получить все, что хотим за одну эпоху. Получим ли мы что-то в другой эпохе, на это сегодня никто ответить не может. Есть пророки, которые верят, что это возможно. Я не занимаюсь тем, что произойдет через 30 или 50 лет, но знаю точно, что в данный момент сербы в Боснии и Герцеговине получили то, чего не получил никто в развалившейся Югославии – новый статус. И это вопреки всем проблемам, которые сопровождали сербов в ходе войн в бывшей Югославии. У нас достаточно международно признанного объема самостоятельности внутри Боснии и Герцеговины. 49% территории, законодательная, исполнительная и судебная власть, огромная внутренняя автономия, практически государство в государстве. У нас есть все механизмы защиты своих этнических интересов через механизмы защиты национальных интересов в парламенте, Совете министров и в президиуме Боснии и Герцеговины, то есть в институтах власти в целом в стране. Ни одно решение не может быть принято без сербов. Чего нам еще хотеть, чего больше требовать? Больше мы можем получить, лишь имея свое государство. Но если бы мы выбрали такую политику, то вышли бы из международных рамок, отказались от соглашения о мире и вернулись обратно на начало конфликта в 90-е годы. И под большим вопросом, могли ли мы в таком случае осуществить свою цель – иметь территорию и народ. Ведь мы можем стать государством, как Палестина – иметь народ, но не иметь территории.
Я помню, как уезжала из Сараева в июле 93-го. Ехать в аэропорт надо было в 6 утра. У нас был оранжевый микроавтобус. И я в ужасе думала, сейчас мы разбудим какого-нибудь сербского снайпера на горах, и все будет кончено. И вставала перед глазами надпись в аэропорту. Перемирие продлилось 13 секунд. В итоге я попросила у командира 240-го украинского особого батальона в составе голубых касок ООН БТР. Сейчас, когда заканчивает призыв к вечерней молитве Муэдзин, в городе зажигаются огни и выходит на охоту армия бездомных кошек. Почему-то на 90% они черные. Что ж, перемирие продлилось. Радио «Свобода. Время и мир. Возвращение в Сараево». С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считают в президентском совете по правам человека. В законодательстве нет оснований для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными. Об этом сообщила бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова на заседании Совета, представляя результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. На первом заседании Госдумы России 6-го созыва сегодня утверждено руководство Нижней палаты российского парламента. Спикером, голосами депутатов от «Единой России», избран представитель этой партии, бывший глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Оппозиционные партии за эту кандидатуру не голосовали. Президент Татарстана Рустам Миннеханов выступил за диалог между властями и гражданами, выходящими на митинги под лозунгом «За честные выборы». Миннеханов заявил об этом в среду, выступая перед журналистами в Казани. По словам президента Татарстана, говорить, что оппозиция все время не права, тоже неправильно. Президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление в связи с нарушениями на прошедших в России парламентских выборах. Об этом сообщил член совета, политолог Дмитрий Орешкин. Проект заявления может быть вынесен на утверждение на очередном заседании 23 декабря. Активистки украинского женского движения «Фемен» заявляют, что продолжат выступать против политики белорусских властей, несмотря на издевательства, которым они подверглись на днях после задержания в Минске. В Казахстане задержаны 5 предполагаемых организаторов беспорядков в городе Жанаозен, которые произошли в конце прошлой недели. Более 5 миллионов граждан Северной Кореи, по официальным данным, пришли почтить память лидера страны Ким Чен Ира, скончавшегося в минувшую субботу в возрасте 69 лет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России сокращается численность трудоспособного населения. Как ее восполнить? Европейский Союз не добирает денег для Международного валютного фонда. Останутся ли частные инвесторы в российской электроэнергетике? В Соединенных Штатах начнут освоение крупнейшего нефтяного резерва, учрежденного 88 лет назад. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Численность населения России, согласно официальным данным, составила на начало ноября менее 143 миллионов человек, сократившись с начала года примерно на 41 тысячу. Однако естественная убыль жителей страны, которая рассчитывается как разница между родившимися и умершими, была втрое большей. А это означает, что численные потери почти на 70% были компенсированы притоком мигрантов. В целом, по прогнозу Национального совета безопасности, до 2025 года экономически активное население России сократится не менее чем на 10 миллионов человек. То есть страна лишится примерно каждого восьмого трудоспособного гражданина. Секретарь Совета Николай Патрушев уже предложил решать проблему выпадающих трудовых ресурсов в основном за счет привлечения иностранных мигрантов, в первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит. Их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран со всеми негативными последствиями подобного рода масштабов завоза. Понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, а не трудоемких, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом, а не рассчитывать на варягов, что кто-то придет, дядя из-за границы, нам поможет. Да, безусловно, демографическая ситуация в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы как раз вот и наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Более правильной такую политику считает и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Здесь важно не только внешняя миграция, но она должна быть очень четко согласована с миграцией внутренней. То есть у нас большая страна, за эти годы она, в общем-то, как бы несколько встряхнулась, и население достаточно хаотично перемещается по стране. Поэтому для некоторых регионов, и прежде всего это касается, конечно, регионов Северного Кавказа, где есть масса проблем, выходящих за рамки там рынка труда и экономики, но, тем не менее, работа, мне кажется, должна тоже идти к людям, а не только люди к работе. Поэтому вот здесь важно побуждать бизнес, открывать рабочие места, инвестировать шире в региональном разрезе. Потому что совершенно очевидно, что сосредоточить все население страны в Москве, Питере и других крупных мегаполисах – это неправильная политика.
Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако все большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть, и на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь рекомендует их совместным образом развивать.
Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет. Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
Министры финансов 17 стран еврозоны провели в понедельник специальную телеконференцию для обсуждения проекта нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона для предотвращения долговых кризисов. Решение подготовить такое соглашение стало главным итогом последнего саммита Европейского Союза, состоявшегося 9 декабря. Лидерам стран Европейского Союза удалось договориться пока лишь о некоторых положениях некоего будущего соглашение, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, прежде всего Европейской комиссии. Из 27 стран Евросоюза это решение поддержали 23. Великобритания отказалась, как пока и Венгрия. Лидеры Швеции и Чехии заявили, что им необходимо прежде обсудить новые планы с национальными парламентами, а 6 стран, как следует из итогового заявления, выразили пока лишь намерение присоединиться к процессу. Одно из главных действующих финансовых требований базового для Европейского Союза Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит их бюджета не должен превышать 3% ВВП. Однако этот лимит давно превышен в большинстве стран региона, как и лимит государственного долга. И на саммите 9 декабря 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование – структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Но в чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
В Европейском Союзе действуют правила якобы автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга, но для этого требуется согласие других стран. И на последнем саммите ЕС был предложен иной механизм. Санкции станут автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Если говорить о наиболее срочных антикризисных мерах, то на последнем саммите страны ЕС решили предоставить Международному валютному фонду двусторонние кредиты на общую сумму 200 миллиардов евро, 150 миллиардов от стран еврозоны и еще 50 миллиардов от других стран ЕС, причем предоставить срочно, в течение 2 недель. Окончательный вопрос и предстояло решить министрам финансов. Однако они смогли договориться лишь о вкладе самих 17 стран еврозоны, то есть о 150 миллиардах евро из предполагавшихся 200 миллиардов. Отказалась участвовать в дополнительном финансировании на 50 миллиардов евро Великобритания, от которой ожидали взноса почти на 31 миллиард. Из других стран, не входящих в еврозону, согласие дала Дания, взнос которой составит почти 5,5 миллиардов евро. Еще 3,5 миллиарда предполагалось получить от Чехии, однако руководитель Национального банка этой страны уже выразил опасение, что такой взнос, составляющий почти четверть всех нынешних валютных резервов Чехии, может негативно отразиться на ее балансе, а в отличие от стран еврозоны, Чехия не имеет доступа к ресурсам Европейского центрального банка. Единства мнений нет и внутри еврозоны. Например, Центральный банк Германии, от которой ожидают самого крупного взноса – 45 миллиардов евро, уже дал понять, что сомневается в целесообразности выделения этих денег до того, как на предоставление дополнительных средств МВФ согласятся и страны, в еврозону не входящие. Но в целом можно предположить, расчет, видимо, делается на то, что, предоставив фонду 150 или 200 миллиардов евро, от него можно будет затем получить, если понадобится, значительно большую сумму. Штефан Шнайдер, Deutsche Bank.
Это действительно пока не совсем понятно, но можно надеяться, что за европейцами последуют и другие страны. Тем самым будет расширен общий кредитный потенциал Международного валютного фонда, и у его участников станет больше уверенности в том, что в случае необходимости та или иная страна сможет получить от МВФ соответствующую финансовую помощь. Поэтому, на мой взгляд, идея может в том и заключаться, чтобы примеру Европы последовали другие страны, расширяя таким образом финансовые возможности Международного валютного фонда.
Кристиан Вайль, Коммерцбанк.
Да, как мне представляется, именно в этом направлении и принималось решение предоставить в течение 2 недель Международному валютному фонду 200 миллиардов евро. Это подразумевает, что в случае необходимости МВФ сможет предоставить европейским странам, оказавшимся в критической ситуации, необходимую финансовую помощь.
Мировые финансовые рынки поначалу реагировали на итоги саммита Европейского Союза заметным ростом. Впервые за 2 года долгового кризиса в Европе большинством стран региона были хотя бы предварительно одобрены планы изменения их законодательств в части регулирования государственных расходов. Однако оптимизм быстро сменился новыми опасениями. В течение первых же нескольких дней после саммита сразу несколько стран ЕС, включая некоторые из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при рассмотрении таких проектов на национальном уровне. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Останутся ли частные инвесторы в российской электроэнергетике? В Соединенных Штатах начнут освоение крупнейшего нефтяного резерва, учрежденного 88 лет назад.
Все российские компании с участием государства в течение 2 месяцев должны быть проверены на наличие коррупционной составляющей и связи с офшорами, заявил глава правительства страны Владимир Путин на совещании по развитию национальной электроэнергетики. К этому сектору экономики, судя по всему, у него накопилось наибольшее число претензий. Национальные энергосистемы, по словам премьера, контролируются семейными кланами, которые выводят из страны огромные средства. То есть, подытожил Владимир Путин, масштабы коррупции в российской электроэнергетике беспрецедентные. Насколько справедливы такие обвинения? Говорит директор аналитического департамента инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Василий Канузин.
Претензии могут быть обоснованы, потому что это не секрет, что, в принципе, вокруг государственных компаний крутится определенный набор достаточно серых посредников. Но другое дело, что, в принципе, здесь попадает под удар только одна выборочная отрасль, при том, что в ряде других отраслей, в том же машиностроении, ситуация может быть даже хуже. В течение всего 2011 года государство, скажем так, предприняло максимум попыток для того, чтобы испортить инвестиционный климат в отрасли. Подобные заявления, которые прозвучали вчера, с логической точки зрения, они правильные и с моральной в том числе. Другое дело то, что сама форма подачи, она не укладывается просто в рамки пиара, нацеленного на инвестсообщество.
Эксперты уверены, что коррупция и разного рода злоупотребления характерны практически для всех российских компаний с государственным участием. Решением же этой проблемы, помимо карательных, они называют увеличение там доли частного бизнеса. Однако в электроэнергетике, скорее всего, будет происходить обратный процесс. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, присутствующие в отрасли российские инвесторы уже задумались о продаже своих активов.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляли о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски. В этом году никаких резких шагов генерации не произошло, но что останавливает государство от предпринятия таких шагов в будущем?
На сегодня в российской электроэнергетике, а именно в секторе генерации, присутствуют немецкие и итальянские компании, купившие активы в ходе реорганизации РАО ЕС России. И они, подтверждает Василий Канузин, пока не заявляли о своем желании выйти из этого бизнеса.
Если решение принимается западным игроком о долгосрочных инвестициях, то он несет на себе на весь период долгосрочный, который он принял эти обязательства, он их исполняет. То есть в отсутствии рынка мощности, в отсутствии договоров о предоставлении мощности, то есть инструментов, покупающих инвестиции, они продолжали оставаться в России, продолжали работать на невыгодных условиях в ожидании того, что наше правительство наконец-таки выполнит обязательства. Учитывая то, что все-таки определенные механизмы в части генерации санкции были проработаны. Пока явных стимулов для того, чтобы иностранцы ушли, нет.
Однако, продолжает Василий Канузин, характер последних заявлений российского премьера и, что наиболее важно, нынешняя политика российского правительства в области электроэнергетики повышает риски ухода из отрасли частных иностранных инвесторов и дальнейшего увеличения в нем доли бизнеса, контролируемого государством.
Пока сохраняется свободный рынок электроэнергии, думаю, это будет, ну, наверное, ключевым таким гарантом того, что иностранцы все-таки останутся на российском рынке и будут служить определенным бенчмарком для российских энергетиков в плане эффективности, в плане открытости. Но, тем не менее, да, я как бы не могу не отрицать того, что риски ухода выросли. И если, опять же, смотреть на российских частных инвесторов, которые, наверное, более чувствительны к изменениям конъюнктуры, это, в принципе, и КС-холдинг, а Реновые, это и Квадро, то там присутствовали разговоры о том, чтобы сдать эти компании в пользу государственных холдингов ввиду утраты какой-либо инвестиционной привлекательности отрасли.
То есть все пойдет примерно по такому же сценарию, как сегодня компания Ренова Виктора Виксельберга пытается продать «Газпрому» свой электроэнергетический КС-холдинг, крупнейший на сегодня частный бизнес в этом секторе экономики. Говорит аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании, такие как «Газпром», будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически поглощение КС-холдинга «Газпром Энергохолдингом» «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
Пока Федеральная антимонопольная служба России заявляет о том, что готова поддержать сделку между «Газпромом» и «Реновой» только при выполнении ими ряда условий, а именно в случае продажи некоторых активов. Однако ее суть, как считают эксперты, эти ограничения заметно изменить не смогут.
В понедельник регулирующие ведомства Соединенных Штатов выдали первое разрешение на начало работ по разработке месторождений крупнейшего в стране нефтяного резерва США – Национального нефтяного резерва на Аляске. Его получила не с первой попытки американская нефтегазовая компания ConocoPhillips. Речь идет о регионе площадью примерно 95 тысяч квадратных километров вдоль северного побережья Аляски. Рядом с ним, чуть восточнее, располагается крупнейшее не только в США, но и во всей Северной Америке месторождение нефти – Пратху-Бэй, открытое в 1968 году. Национальным нефтяным резервом эта территория была объявлена в 1923 году и с тех пор пребывает в собственности государства. Общие запасы нефти здесь оцениваются почти в 1 миллиард баррелей. Для сравнения, запасы Пратху-Бэй – 25 миллиардов баррелей, а второго по величине нефтяного месторождения в Соединенных Штатах в Восточном Техасе около 10 миллиардов баррелей. Добыча ископаемых на территории Национального нефтяного резерва на Аляске еще не велась. Из Вашингтона вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш.
Вообще, национальный нефтяной резерв на Аляске был открыт для разработок еще в 80-е годы. Но только сейчас правительство выдало первое разрешение на начало работ в этом регионе. На мой взгляд, это весьма скромный шаг вперед. Его нужно было сделать как минимум еще несколько лет назад. Если подобные задержки будут случаться и впредь, это может негативно отразиться на добыче нефти на Аляске в целом. Немногие, наверное, знают, но Транс-Аляскинский нефтепровод, крупнейший в Северной Америке и рассчитанный на транспортировки более 2 миллионов баррелей в день, работает сегодня лишь на 30% своей мощности.
Практически все ранее звучавшие возражения против освоения нефтегазовых месторождений на Аляске сводились к рискам экологическим, то есть возможности ущерба биокомплексу местной тундры. Еще в начале 2010 года тогдашняя заявка компании ConocoPhillips была отклонена именно по этой причине. Теперь же заявка удовлетворена, но с многочисленными ограничениями, вплоть до требования компании создать специальный фонд, который покрывал бы ущерб природному комплексу.
Ограничения, связанные с этим разрешением, одни из самых строгих за всю историю энергетики. энергетики США. При том, что в целом добыча нефти и других энергоресурсов в стране сравнительно безопасна. В данном случае ограничения действительно простираются очень далеко. Это результат вмешательства политики и давления тех экологических групп, которые выступают вообще против добычи нефти на территории Соединенных Штатов. Порой эти группы требуют от правительства введения таких ограничений, которые делают добычу нефти нерентабельной в принципе, а иногда даже невозможной.
Сегодня на долю Соединенных Штатов приходится более 20% общемирового потребления нефти, около 20 миллионов баррелей в день из примерно 90 миллионов баррелей во всем мире. Какова примерно доля импортной нефти, потребляемой экономикой США сегодня?
Примерно 50% из 19-20 миллионов баррелей нефти, которые потребляются в США каждый день, приходится на импорт. Так что любое количество новой нефти, добытой на Аляске, позволит сократить зависимость страны от импорта. В данном случае речь идет пока о сравнительно небольших объемах. Но выданное компанией ConocoPhillips разрешение дает ей возможность искать новые месторождения в этом регионе, а их нефть будет поступать в Трансаляскинский нефтепровод.
Начало коммерческой добычи нефти в регионе Национального нефтяного резерва на Аляске планируется пока на 2015 год. Сколь заметно может оказаться влияние будущей нефти Аляски на нефтяные цены, например, на Нью-Йоркской товарной бирже или на внутренние цены на бензин в самих Соединенных Штатах в ближайшем будущем, на ваш взгляд?
Пройдет еще немало времени, прежде чем разрешение на добычу нефти на территории Национального нефтяного резерва на Аляске отразится и на нефтяных ценах вообще, и на цене бензина в США в частности. Поэтому в ближайшее время, на мой взгляд, гораздо большее влияние на эти цены могут оказать скорее разработки недавно открытых в США месторождений сланцевой нефти, в дополнение к сланцевому газу, например, в штатах Северная Дакота, Техас и Огайо. Это гигантские месторождения.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Вашингтона вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли
конечно,
в другой.
Конечно, когда я говорю, по телефону всякое бывает, я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили мостом.
Представители пяти политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.